Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня, 24 июля, католическая церковь чтит память святого Шарбеля Маклуфа, подвижника и чудотворца. Будущий святой родился в Ливане в 1828 году. В возрасте 23 лет Шарбель поступил в монастырь святого Марона. Монашеское имя Шарбель было дано ему в честь эдесского мученика, скончавшегося в начале II века. В монастыре Шарбель сразу стал вести суровый аскетический образ жизни. Шарбель скончался в канун Рождества 1898 года, после восьмидневных мучительных страданий, которые переносил с величайшим терпением и с непрестанной молитвой на устах. Могила святого Шарбеля – одно из самых посещаемых мест паломничества на Ближнем Востоке. В октябре 1977 года папа Павел VI причислил Шарбеля Маклуфа к лику святых. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Викентия Харасимовича. Он служил в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла. Под угрозой ареста уехал из Советского Союза, служил в Польше. Дальнейшая судьба неизвестна. В Господе сила моя!
Новости из Ватикана по-русски. Святейший Отец направил телеграмму соболезнований президенту Социалистической Республики Вьетнам То Ламу в связи со смертью бывшего президента страны и генерального секретаря Коммунистической партии Нгуена Фу Чонга. В послании за подписью государственного секретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина папа Франциск выражает соболезнования всем, кто скорбит о кончине экс-президента, особенно его семье, заверяя в молитвах об их утешении и мире. С особой признательностью за роль новоприставленного политика в укреплении и содействии позитивному развитию отношений между Вьетнамом и Святейшим Престолом епископ Рима заверяет в духовной близости руководство и всех граждан страны в это скорбное для нации время. В продолжении институциональных встреч с украинскими властями утром 23 июля госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролін встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В сообщении в соцсети X государственный секретариат сообщил об этой новости, заявив, что кардинал передал главе государства заверение в духовной близости и приверженности Папы Римского поиску справедливого и прочного мира для многострадальной Украины. Боль и страдания страны, истерзанной 2,5 годами войны, а также вера и надежда на скорейшее достижение справедливого мира – стали главными темами встречи кардинала Пьетро Паролина с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Встреча состоялась вечером 22 июля в апостольской нунциатуре в Киеве и завершила четвертый день визита государственного секретаря Ватикана в Украину, куда он прибыл 19 июля в качестве специального посланника Папы Римского. «Война – очень сложная тема», – подчеркнул в своем выступлении кардинал Паролин. «Но ее общим знаменателем являются боль и страдания». Иерарх сделал сильный акцент на отказе от войны как одном из основополагающих принципов международного права. Вслед за папой Франциском государственный секретарь напомнил, что война никогда не может быть использована как средство решения международных проблем. «Война – это всегда поражение». Тем не менее, продолжил кардинал, существует надежда на скорейшее завершение конфликта и возвращение справедливого мира в Украину. Эта надежда, по словам кардинала, укрепляется сотрудничеством религиозных институций, основанным на вере. Для Бога нет ничего невозможного, и наша вера способна преобразить реальность. Госсекретарь выделил три уровня деятельности Святейшего Престола в этом контексте. Первый — это поддержание осознания войны в Украине, ибо существует тенденция забывать конфликты. Их так много, что даже эта война со временем рискует превратиться в рутину. Второй уровень — гуманитарная помощь. Святейший Престол обязался помогать страждущему украинскому народу. Конкретный вклад вносит кардинал Элемузинарий Конрад Краевский, который от имени Папы оказывает местному населению различную помощь. Госсекретарь также подтвердил приверженность Святейшего Престола возвращению домой украинских детей, насильно вывезенных в Россию, а также материальной и духовной помощи военнопленным в надежде на их освобождение. Третьим уровнем является дипломатия. Ватиканская дипломатия существует для содействия созиданию мира, его восстановления и предотвращения конфликтов. Иерарх напомнил о миссии кардинала Матео Дзуппи в Киеве, Москве, Вашингтоне и Пекине, а также об участии Святейшего Престола в качестве наблюдателя и в гуманитарном аспекте формулы мира президента Зеленского, а также на швейцарском саммите по Украине. Кардинал также упомянул неоднократные призывы Папы Франциска в отношении Украины. «Мы, конечно, не хотим занимать место мирной инициативы президента Зеленского, мы ее поддерживаем, но также считаем, что могут существовать и другие формы, которые, если их примут обе стороны, могут открыть пути к миру», — уточнил иерарх. Государственный секретарь коснулся вопроса всеобщей мобилизации, введенной в Украине на законодательном уровне. По мнению Святейшего Престола, служители культа не должны участвовать в этой мобилизации, отметил кардинал. Необходимо найти способ освободить их от нее, но не из соображений привилегии, поскольку все должны вносить собственный вклад, а потому что пастырям, по сути, нельзя брать в руки оружие. Если общины лишатся своих пастырей, это нанесет огромный ущерб обществу, лишив его духовной помощи, утешения и поддержки. 21 июля префект Ватиканской конгрегации евангелизации народов кардинал Луис Антонио Тагли возглавил заключительную святую мессу Национального евхаристического конгресса США в Индианаполисе, подчеркнув важность апостольского рвения и бескорыстных сердец для миссионерской деятельности. В начале проповеди кардинал напомнил о призыве Папы Франциска к евхаристическому обращению, которое связано с миссионерским призванием, и глубокой благодарностью за дар Божий. «Господь Иисус, — подчеркнул иерарх, — был послан Богом Отцом, чтобы быть даром для мира, и миссионеры также должны быть даром для тех, кому они призваны служить. Ослабление миссионерского рвения связано с утратой благодарности за бескорыстные дары», — отметил кардинал. «Люди, ориентированные на успех и прибыль, не могут полностью оценить безвозмездность». Проповедник предостерег от замены живого общения на общение с искусственным интеллектом и задал ряд вопросов, обращенных к совести верующих. Способствуют ли наши общины приближению людей к Иисусу? Чувствует ли молодежь поддержку в своих духовных поисках? Помнят ли наши семьи о собственной роли в передаче веры? Префект Ватиканской конгрегации евангелизации народов напомнил о задаче церкви быть рядом с бедными, мигрантами, стариками и бездомными, подражая Господу, который всегда приходит к людям, чтобы подарить самого себя.
По страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья итальянской журналистки Ританы Армени «Неожиданная радость Анны и Иакима». О них мы знаем очень мало. о бабушке и дедушке Иисуса, Анне и Акиме, библейские тексты не рассказывают. Они говорят про Евангелие Якова, книга о рождении Святой Девы и золотая легенда Якова Варагинского. Джота написал их историю в часовне Вскровения. Все эти тексты говорят, что прежде чем стать бабушкой и дедушкой Иисуса, они уже не надеялись даже стать родителями. Затем, когда они больше этого не ждали, им было дано чудо. У них родилась дочь, Мария. Но здесь история снова останавливается. Ни одно Евангелие, даже апокрифическое, не рассказывает об отношениях между бабушкой и дедушкой и внуком. Некоторые художники пытаются это сделать, например, Леонардо. Он рисует святую Анну с Марией на коленях, при этом Богородица наклоняется к маленькому Иисусу и ягненку, которого хочет ухватить младенец. Бабушка, мама, внук слились в одном объятии. Остальное мы должны себе представить, довериться фантазии и переживанию. Итак, давайте представим. Представим себе день, когда Мария сказала своим пожилым родителям, что ждет ребенка. Ангел только что объявил ей об этом. Радость двух немолодых супругов, глубокая радость, которая исходит от сильного ощущения, что жизнь чудесным образом продлилась, что они получили свое продолжение. Именно так, должно быть, чувствовали себя Яким и Анна. Ребенок — это продолжение жизни, и Мария, столь желанная и появившаяся поздно, подарила обоим старикам неожиданное счастье. Но дочь, как и все дети, — это непосредственный плод, завершение естественного жизненного процесса, пусть и всегда удивительный. Внуки же — это дар, который превосходит все ожидания, это плод безграничной щедрости. Давайте представим себе снова. Теперь уже Иисуса ребенка, который ходит к своим бабушке и дедушке. Они ждут этих встреч с волнением и радостью. Он резвый ребенок, и Мария с Иосифом приходится часто его бронить, объясняя, что можно делать и чего нельзя. Сын Божий еще не умеет вести себя, но у него вид человека, который рано или поздно попадет в беду. Яким и Анна смотрят на него зачарованно. Им нравится все, что делает Иисус. Они улыбаются его решительному характеру, его часто уже властным словам. Они должны бы его одергивать, но им это не удается. Как можно его ругать? Даже когда он отвязал козленка и бегал с ним по лугу за домом, они не сказали ему ничего. И не рассказали об этом Марии, она бы волновалась. Они лишь с радостью воспринимали все проделки этого непоседливого и наделенного богатым воображением внука. Когда они с ним, они просто хотят рассказывать. Иисус любит истории, особенно истории из жизни и семьи. Яким рассказывает ему о своем отце, о отце своего отца, о том, как все они родились от Авраама, а затем от Исаака и Иакова. И он рассказывает о жизни своего народа, который переходил из одной страны в другую, искал землю обетованную. Он говорит с внуком о пастухах, о луне, о пустыне, о ложных богах, а затем о единственном Боге, который все еще царствует над ними сегодня. Дедушке нравится видеть зачарованное лицо Иисуса, когда он слушает. На его вопросы становится все сложнее отвечать. Пророки всегда вели себя хорошо. Дедушка уверен. Разве это было хорошо, когда Бог попросил Авраама принести в жертву своего сына? После этого, правда, он принял жертву Агнца, но действительно ли нужно было так заставлять бояться Авраама? А бедный Исаак? Он же, наверное, тоже испугался. Дедушка улыбается и объясняет. А у бабушки другие истории. Иисусу эти истории тоже нравятся, потому что они рассказывают о его матери, о том, как она родилась и как она была исключительным ребенком еще в детстве. Ее представили в храм в возрасте 3 лет, говорит бабушка Анна. Но самая прекрасная история — это история его дедушки и бабушки. «Они состарились», — говорит Анна, — «и у них еще не было ребенка». Дед был в таком отчаянии, что отправился один в пустыню. Бабушка тоже горевала, она плакала и тоже была в отчаянии. «А потом ты знаешь, что случилось?» — спрашивает Анна внука, глаза которого широко распахнуты, а рот приоткрыт. Бабушка продолжает. «Появился ангел с большими крыльями и убедил его вернуться. Ангел пришел и ко мне, и он сказал, чтобы я пошла и встретилась с ним. Мы крепко обнялись, и через несколько месяцев родилась мама». «И что потом?» Внук хочет услышать эту историю до конца, до той декабрьской ночи, когда родился он. «И сияли звезды, и пришли пастухи и 3 волхва, не упуская из виду комету». Иисус обожает эту историю. Он слушает ее молча и не задает вопросов. Когда бабушка заканчивает, он лишь говорит: «Пожалуйста, и еще раз». И старенькая Анна снова рассказывает, обогащая историю новыми деталями. Лицо новорожденной Марии, ее любовь к учебе, ее решение после возвещения ангела служить Господу. Когда Иисуса нет рядом с ними, Иоаким и Анна почти всегда говорят о нем. Они не спрашивают себя, кем он станет, что он будет делать, когда вырастет. Они ждут. Ожидание — это уже замечательный подарок. Они и не думают вмешиваться в его таланты. У него их много, и в определенный момент некоторые из них возобладают над другими. Точно так же они не собираются вмешиваться в исправление недостатков его характера, потому что, даже будучи Сыном Божьим, иногда он подается гневу, он добрый, но вместе с тем немного самонадеянный. Они думают, что это пройдет. К тому же вмешательство, они узнали это, учась на Марии, полезно в определенный момент. Представляли ли они когда-нибудь будущее своей единственной дочери, появление ангела, божественное решение? Нет. Чтобы вмешиваться в характер Иисуса, есть родители. Дедушка и бабушка наслаждаются своим внуком таким, какой он есть. Они мудры и умеют ценить этот дар. И вот они ждут. Анна готовит пряные блюда, которые так нравятся Иисусу. Потом они вспоминают истории, обогащают старые подробности новыми. Анна и Иоаким прекрасно знают, что им не суждено увидеть его взрослым. Они не увидят его радости и печали. И все же они уверены, их благословение внук всегда будет носить с собой.
Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!